Остановились мы на свидетельстве о том, что христиане – суть свет мира и соль земли, если вы помните, да? И вот дальше мы остановимся на, сначала на 22 стихе 5 главы. Он очень интересный, очень интересный. Я говорю вам, вы слышали, что сказано древними: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Конечно, мы в обычной нашей обыденной жизни на такие вопросы внимания не обращаем. Но по существу своему, если мы задумаемся, так остановимся, замрем, как лошадь на скаку, и скажем: не понял, это как? Это получается, что за каждый раз, когда я обзываю своего брата, я подлежу гиене огненной. Так получается. Когда я говорю человеку дурак, идиот, балбес, чурбан, я подлежу гиене огненной. Но эти слова, которые мы в сердцах так говорим достаточно часто, пусть мы уже такие культурные, высокодуховные, интеллектуальные люди, такими словами не произносим, не бросаемся вслух, но в действительности в сердцах-то мы их произносим, на сердце-то они у нас висят. И когда мы говорим не в лицо человеку, но обсуждая его, мы разве не говорим такие слова, даже и словесно? Ну он совсем идиот, а? Куда только вот он смотрит? Кто его поставил вообще управлять этим делом? Он же ничего не понимает, он же полный дурак. Мы говорим, не замечая, что мы говорим, не пытаясь отсеять эти слова. Мы думаем, ну мы же не материмся. Но эти слова — это не просто сквернословие. Это слова, которые приравниваются Священным Писанием, евангельским свидетельством, приравниваются к убийству. А разве нет? Вот есть такое мрачное место, ну для меня мрачное место в Священном Писании. Помните, может быть, историю Иакова, у которого было 12 сыновей. И среди этих сыновей был Иосиф, которого он очень любил. Вот. И однажды братья не любили его. И однажды Яков посылает Иосифа проведать братьев. И вот братья видят, что идут Иосиф, говорят: давай мы его убьем. Рувим воспротивился, говорит: да нет, не надо, зачем? Убивать не стали, бросили в ров. А спустя некоторое время, пока он там лежал во рву, обнаженный, проходил мимо караван купцов. И братья продали Иосифа в рабство. Ну, продали и продали, приходит Рувим, видит: брата нет, надо как-то скрыть следы. Они взяли одежду Иосифа, изваляли в крови убитого козленка и принесли Иаков. И говорят эти ужасные слова. Они говорят ему: смотри, не сына ли твоего эта одежда? Вот еще давно, читая я эти слова, они меня полоснули, как вот с ножом, вот говорят, по сердцу. Мне так стало больно, как у них язык повернулся, так сказать. У сына твоего. Они не считают его братом. Они отреклись от него. Он не брат им. Они убили его в собственном сердце. Для них он больше не брат. Это понятно, потому что если они будут считать его братом, они не смогут жить. Они и так не смогут жить. Но а, вот им надо было сделать это движение, чтобы отречься от него, потому что продать в рабство брата, это как-то совсем больно. А нет, он не брат. Он сын нашего отца, но нам он не брат. И сделав это движение сердцем, отрекшись от него, как от брата, они смогли сделать внутреннее вот это убийство брата. Они его убили сначала в собственном сердце. И вот об этом говорит Христос. Мы разве не так делаем? Когда мы говорим человеку, называя его вот этими словами, мы совершаем его убийство. Он не человек, он не брат наш. Его можно оскорбить, его можно унизить, его можно... Он... Никто ведь не смог бы спокойно жить, если бы кому-то из нас сказали в глаза это слово. Вот, мы легко говорим в отношении других, мы сделаем себя судьями над этим братом, чтобы констатировать, кто он такой и есть. Значит, подлежим суду сами, ибо судим и будем судим. Мы судим Бога, который поставил этого человека на это место. И даем оценку, хотя никто не давал нам права давать оценку этому человеку. Мы судим его Бога, его Творца. Мы отрезаем его от своего сердца. Мы обезличиваем человека. Он больше нам не брат. Помните этот фильм знаменитый, пожалуй, единственное, что осталось нам от Сергея Бодрова, фильм «Брат». Вот там несколько есть очень мудрых моментов, очень мудрых. Вот там, когда они попадают в Америку, и там действительно брат ведет себя безобразно. Один из братьев ведет себя очень безобразно по отношению к другому брату. И младший брат знает, что старший ведет себя безобразно. И когда ему сообщают об этом, ожидая его приговора, его оценки, его суждения, он смотрит в глаза человеку и говорит, что? Он брат мой. Он брат мой. Я не буду его судить, потому что он мой брат. Это же потрясающее христианское свидетельство. И в этом смысле, если так смотреть фильм, то вот этот младший брат, вот в этой именно части, он ведет себя так, говорит так, как должен говорить каждый из нас. Когда нам приходит кто-то и говорит, смотри, что сделал тебе твой брат. Поднять глаза и посмотреть в очи этого человека и сказать, ну и что, он мой брат. Помните еще один пример вам приведу, тоже вот очень... Так, это величественно, это в свое время, еще будучи ребенком, меня это задело. Я был совсем маленьким и помню это с детских лет. Есть такое произведение у Киплинга, называется «Маугли». И вот там, когда человеческого детеныша, его хотят убить, он приемный в волчью стаю. Ну, сюжет, наверное, все знают. Его хотят убить, и вот там два... Чуждых этой стаи существа приходят и говорят, там медведь Балу и Багира, говорят, он брат мой. Он совершенно чужой для них, но они считают его братом своим, и они готовы умереть за брата своего. Это именно вот то, что требуется этими словами. Мы не можем, если мы христиане не по имени, а по существу, мы не можем сказать никому из наших братьев какое-то уничиженное слово, хоть какое. В данном случае не важно, какое именно, ни одного унижающего их слова мы не можем сказать. Мы можем сказать, что этот человек поступил плохо, но судить я его не буду, он остается моим братом. Я могу сказать, что так делать нельзя, но обзывать его, навешивать на него ярлык, быть беспощадным судьей своему брату, я не могу, потому что тогда я отрекаюсь от того, от кого не отрекается Христос. Он, представляете, он сделал так, как вот те существа, в Маугли, он пришел и сказал всем, всем сказал: это мои братья, я умираю за них, я никому их не отдам, это мои братья. И он стал нашим братом и просит нас в это общение братства, и поэтому требует от нас, чтобы мы относились к братьям по-братски. И никогда не вели бы вот этих самых разных разговоров, как-то разрушающих эти братские отношения. Мы должны как огня бежать Каинова греха. Не только в том, что мы можем поднять руку на своего брата. Убить словом можно гораздо быстрее и гораздо серьезнее. И вот именно об этом и говорит здесь Христос. Он говорит: раньше, да, сказано, кто убьет, тому наказание. Но вы, христиане, вы служители слова, вы в особых отношениях друг с другом и со мной, не смейте произносить такие слова, не смейте, говорит он, иначе вам будет тяжело, потому что вы делаете то, что сделал Каин. Вы убиваете своих братьев. И свое сердце, между прочим, убиваете тоже. Вот всегда нужно помнить, особенно когда мы это не только думаем, но и говорим, ибо Христос нас предупреждает, что за каждое слово праздное мы дадим ответ в день суда. За праздное слово. То есть за слово, в котором нет смысла. За пустое, бессмысленное слово мы дадим ответ в день суда. Что же мы скажем Богу за слова, в которых мы унижаем брата своего? За слова, в которых мы клеймим каким-то образом братьев своих. Ну и как бы подводя к этому определенные, вот, говоря о высоте христианского служения, заканчиваю пятую главу вот этим знаменитым евангельским, высотой евангельской любви, прежде чем говорить об этом, в 20 стихе Христос говорит странные слова. И вопрос был на эту тему задан. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Это совершенно правильно, но люди, они, ну вот сейчас живут в очень странном понимании христианства. Очень странно, я все время пытаюсь сказать об этом, и на любых возможных площадках, когда к этому как-то располагается тема разговора, я стараюсь об этом сказать. Вы понимаете, мы живем в мире, где каждый из нас делает одолжение. Это произошло очень быстро и незаметно. Я не знаю, как. Я только знаю, что очень быстро все поменялось. Не то, что за столетие, за полстолетия. Человек раньше понимал, что работать – это его долг. И он работал. Если за эту работу платили деньги, он был счастлив. Странно, за это еще и деньги платят. Чудеса какие. Но работать я должен. Если у меня есть родители, я должен за ними ухаживать. Это мой долг. Нравится, не нравится. Вот хорошие, они нехорошие. Это мой долг. Если я отдал родителей, скажем, как он называется, в дом престарелых, то меня смотрят с осуждением. Да? Помните, забыл, как называется кино, оно очень было популярное в советское время, про одну патриархальную семью, такой типичных коммунистических советских. Там за девушкой ухаживал молодой человек, который всем не нравился своим скользким характером, вот выясняется, что этот молодой человек платит алименты. Не помните, как вот большая семья, ну что-то вот такое, не помню я, как назывался, платит алименты. Вот, это случайно бухгалтер узнал, пришел, говорит, да он же алименты, они на него, вся семья взъелась, говорит, как ты обманываешь нашу сестру? Вот, у тебя там жена есть? Он говорит, да что вы, нет у меня никакой жены. Я матери алименты плачу. И когда до них дошло, что он платит алименты матери, Вот. Тут все закончилось для него, это все закончилось, потому что это было вообще, ну ладно, жена, ты просто обманул девушку. Но матери это же бесчеловечно. Как платить алименты матери? Это же ужас, что? Это не, уму непостижим. Вот. Потому что ты должен кормить, поить, жалеть ее, взять свой дом, ухаживать за ней, потому что это твой долг. Вот. И это было совсем недавно. Ты должен пойти там на субботник, ты должен сделать там то, другое, третье, на фронт пойти там, детей воспитывать. Но если твои, то надо и за ними ухаживать, отказываться нельзя, потому что это твои дети. А сейчас все поменялось за коротенький срок. Поменялось, человек все, что не делает, он делает одолжение. Вот. Ну я же работаю, ну я же все-таки на ней женился. Ну, у меня же все-таки есть ребенок. Ну, я ж в храм-таки хожу. Ну, пусть нередко, но хожу же. Вот. И что теперь? Ну, как? Ну, я хожу, а где? Радости никакой не свалилось, денег не прибавилось. Так а почему я должен ходить-то тогда? Ну, я хожу, вот честно, хожу раз в месяц. Сначала ходил раз в месяц, да. Искренне молился. Приходил, говорил, Господи, помоги. Потом службу слушал. Вот. Но смотрю, ничего не происходит. Думаю, ну ладно, раз, может, не угоден я Богу, так, ну ладно, раз он меня не привечает, буду ходить раз в квартал. Вот. Ну, ходил, тоже ничего не получается. Ну, вот теперь хожу только на Рождество и на Пасху. Ну, нельзя же сказать, что я неверующий. Я верующий, очень люблю нашего Бога и Христа, и почитаю его. Ну, а где награда-то за это? Ну почему награды-то нет? Ну как, если я хожу, я же на Пасху пришел, я даже куличи осветил и дом принес. Ну как болели все, так и болеют. К человеку говоришь, родной, солнце мое, радость моя, ты вот не мог помолиться Богу, вот у тебя проблемы, ты жалуешься, скорби тяжелые, мне очень жалко, я плачу, помолись, пожалуйста. Батюшка, вы не понимаете, я и так молюсь. Я и так молюсь, сколько можно-то молиться уже? И сколько не пытаешься человеку объяснить, он не понимает, потому что любое молитвенное слово, которое из его сердца исходит, это глубочайшее одолжение Богу. Ну что тебе еще от меня надо? Ну на! Ну сказал я эту молитву. Что еще-то надо тебе? То есть мы всегда во всем, мы делаем одолжение нашим супругам, нашим детям, нашим родителям, нашей стране, нашим работодателям, нашей коллегам. Мы всем делаем одолжение, поэтому понятно, что всем кругом, вот, ну чего они ко мне все пристали, а? Ну оставьте меня в покое, ну дайте мне пожить спокойно для себя, ну что вам от меня все надо? Ну давай, 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 давай. И поэтому, конечно, мы и проживаем вот это так популярное слово «выгорание», потому что нас постоянно что-то от нас требуют. А человек, скажем, 50 лет назад, он понимал, что он пришел в этот мир трудиться. Он понимает, что не бывает постоянных праздников. Не бывает 300 дней отпуска в году. Что мы на самом деле пришли в этот мир работать, трудиться, заботиться. Вот, а если тут еще какие-то праздники и каникулы выпадают, это просто какой-то дар свыше, которого мы недостойны, да и не знаем, что с этим даром-то делать-то. Вот, надо пойти и снова работать, потому что мы пришли в этот мир, чтобы трудиться, чтобы терпеть, чтобы скорбеть. И вот слово, которое мы прочитали, оно к этому имеет прямое отношение. Мы сейчас думаем, что делая какие-то вещи, ну, скажем, вот пришли мы это самое, на приход Успенский, скажем, говорим, ну, кому тут надо помочь? Дайте мне какую-нибудь подопечную, я за ней поухаживаю. И поухаживаем. Ухаживаем, ничего не меняется. А мы все ухаживаем. Ну, я пришел, я служу ближнему своему. Где что-то? Ну, я думал, хоть как-то жизнь семейная наладится, изменится что-то. Нет, ничего. Хуже стал. Раньше муж меня хоть бурчал, но он, по крайней мере, не кричал, а теперь постоянно кричит. Ты куда пошла? Вот, семья заброшена, дети недовольны, все недовольны, что делать, как? Почему хуже-то стало? Вот люди так и говорят, я начал молиться, только хуже стало. Где вот та награда? То есть мы воспринимаем, мы делаем одноразовые какие-то шаги и думаем, что это и есть праведность. А это совсем не праведность, это ничто, это просто некоторые дела. И в этом смысле мы бесконечно, я подчеркиваю, бесконечно далеко от тех книжников и фарисеев, которые жили в то время. Очень далеко. Неизмеримо. Потому что они исполняли заповеди Божьи всегда. 365 дней в году, 24 часа в сутки, все время исполняли. Суббота так суббота. Там нельзя так нельзя. Да, извращали что-то, да, где-то перегибали палку, да, где-то были немилосердны, но для них это дело, например, там, омовение, было обязательным делом. Они не одолжение делали, они понимали, что если я хоть один раз руки не умою, я буду проклят. Если я субботу не соблюжу, я буду проклят. Если я вот этого не сделаю, все, конец, мне нет никакой надежды, я заповедь Божию не исполнил. Это люди, которые несли иго Божье к заповеди, пусть искаженно, но терпеливо во все дни жизни своей. В своем роде это некий такой порыв человеческой, возможности человеческой воли на ниве христианской, на ниве Божьих заповедей. Вот, и, конечно, они заслуживают упрека со стороны Христа, потому что они исполняли только внешние заповеди, они не понимали, что есть внутреннее делание, но внешне-то они исполняли все, понимаете, вот идти и каждый день делать одно и то же, понимая, что никакой награды тебе за это не будет, а вот если не сделаешь, будешь наказан. И вот люди принуждали себя, делали. Вот, и понятно, что с этой точки зрения по усилиям человеческой воли в том, чтобы угодить Богу, сделать то, что Он требует, других подобных не было. И мы, когда пытаемся что-либо сделать из того, что написано в Евангелии, или в посланиях апостольских, или в Ветхом Завете, мы делаем это как одолжение. Но даже если не как одолжение, мы все равно эти заповеди постоянно нарушаем. Мы не можем так скрупулезно их выполнять, и поэтому, но даже если будем так выполнять, то все равно будем такие, как они, а они не вошли в Царство Божие с таким своим устроением. Нам сказано, если не превзойдет. Они достигли совершенства, в кавычках, но по полноте и усилиям достигли максимальной степени человеческих усилий. Вот что может сделать человек, подвязаясь к исполнению всех установлений божественных книг. Даже если мы будем на них похожи, все равно мы не спасемся. Заповедь говорит о том, что мы должны превзойти. Как же мы должны превзойти праведностью своей книжников и фарисеев? Можно, конечно, обратить внимание на то, что фарисеи, книжники и фарисеи, они делали внешние заповеди, а не внутренние. А мы стараемся на внутреннем. Ну, кто по совести может сказать, что он исполнил все внутренние заповеди? Если он так скажет, то, скорее всего, он просто не знает сам себя, по Писанию окажется лжецом, потому что кто говорит, что он не согрешил, тот лжец, и правды истины в нем нет. Поэтому все, даже святые, нуждались в покаянии и исповеди. То есть даже если мы будем бороться не за внешние только, а за внутренние заповеди, то и тогда мы не сможем превзойти праведностью своей книжников и фарисеев. Вот. Поэтому история, ну как сказать-то, тупиковая, да? Вот. А по существу-то говорится о том, а что такое праведность? Что такое праведность? Праведность – это когда человек, вот в понимании Ветхозаветных книг, Праведник – это человек, который всегда поступает, старается поступать по правде. Всегда поступает по правде. А любой христианин, он скажет, что? Что он скажет? Что он по правде не поступает. Что он? Грешник. Да? Верую, Господи, исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешников спасти, из которых я первый. То есть я причащаюсь, исповедую свою неправедность. Я накануне стоял на исповеди и говорю: Господи, прости, я неправеден. Я неправеден в этом, неправеден в этом и неправеден. Я грешен. Вот. И знаем также из опыта святых, что чем более ближе к Богу человек, чем он объективно праведнее, тем он себя считает гораздо более грешником, чем мы. То есть сам он своей правды не видит. В чем же тогда загвоздка? А в том-то и состоит разница между ветхозаветной праведностью, любой праведностью, и праведностью христианина. Христианин праведен не своей праведностью. Он праведен праведностью Бога. Он праведен тем, что он... А вот интересно, а что он? В чем правда всякого человека? Протестанты любят это. И честь и хвала им за это. В чем правда человека? Подлинная, непоколебимая, вечная правда человека. Нет, в том, что я грешник, но Христос – оправдание мое. Он меня оправдывает. Поэтому я праведен. Я верю во Христа, распятого за мой грех, в этом правда всякого человека. Кто верит во Христа, тот праведен всегда и безусловно. Потому что он очищается жертвой Христовой. За него умер Христос, за него принесена совершенная жертва. Он оправдан Христом. Но ведь апостол Павел про это же говорит, ссылаясь в том числе на слова Псалтыри. Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха. Блаженны их же оставившиеся беззаконие, и их же прикрывшиеся греси. То есть оправдывается тот, кто верует, что Господь его оправдывает. Оправдывается тот человек, который исповедует, что Христос не вменяет ему грехов. Вот это и вменяется человеку в праведность. Вера в оправдывающего Бога есть правда всякого человека. Поэтому люди этого не принимают. Не понимают, ладно, они этого не принимают. Они хотят оправдаться своей праведностью, поэтому никогда не могут превзойти даже праведность книжников и фарисеев. Но человек, который верит, что Христос есть оправдание мое, что умер он ради того, чтобы оправдать меня, он объявляется Богом праведным. И знаком его праведности является благодать Святаго Духа, которая дается этому человеку. Бог оправдывает его, поэтому вселяется в него и живет в нем. И поэтому мы живем не сами по себе, мы живем благодатью Святаго Духа. Мы живем Духом Святым, который нам дан. А Он, поскольку Он свят, то и святы мы, живущие им. Поэтому мы и праведны праведностью, ибо верим в оправдывающего Христа, и святы святостью дарована нам Святаго Духа, потому что Ему принадлежим и им живы. Поэтому в этом смысле любой христианин, он превосходнее любого фарисея, который своими усилиями пытался оправдаться перед Богом. Никто никогда собственными усилиями оправдаться перед Богом не может. И вот возводя дальше на эту высоту, если вы думаете, что это так просто, да, это просто, но не так просто, как вам может показаться.